რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 23 საათია, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გადასცემს. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოში ჩამოასვენეს ავღანეთში დაღუპული ქართველი ჯარისკაცი. 30 კაცი ემსხვერპლა თალიბების თავდასხმას ჩრდილოეთ ავღანეთში. მაიკ პენსი უარყოფს 2020 წლის არჩევნებისათვის მზადების განზრახვას. სერგეი ლავროვი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატები მზადაა გააგრძელოს რუსეთთან დიალოგი სანქციების გაძლიერების მიუხედავად. საქართველოში 6 აგვისტოს ჩამოასვენეს ავღანეთში თავდასხმის შედეგად დაღუპული ქართველი ჯარისკაცის მდინარე ბებიაშვილის ცხედარიგი 3 აგვისტოს დაიღუპა ბაგრამის საავიაციო ბაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე ერთობრივი მოტორიზებული პატრულირებისას თვითმკვლელი ტერორისტების მიერ მომხდარი თავდასხმის შედეგად. მდინარე ბებიაშვილის ცხედარი სამშობლოში შეერთებული შტატების საჰაერო ძალების სამხედრო თვითმფრინავით ჩაასვენეს. აეროპორტში გაიმართა დახვედრის ცერემონია, რომელსაც ესწრებოდნენ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი და საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია.
მან თავისი ქვეყნის ინტერესებს შეწირა თავისი თავი და მისი სახელი იქნება უკვდავყოფილი სამაგალი თითოეულ ჩვენთაგანთვის.
განცხადა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა. ავღანეთის ხელისუფლების ინფორმაციით, სუმცილი 30 კაცი დაიღუპა ქვეყნის ჩრდილოეთით მდებარე სარიპურის პროვინციაში მომხდარი თავდასხმის შედეგად, რომელზეც პასუხისმგებლობა ნაწილობრივ აიღო ორგანიზაცია თალიბანმა. ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ორდღიანი ინტენსიური სროლების შედეგად კონტროლი დაამყარა საიადის რაიონის მირზავალანგის დასახლებაზე. პროვინციის გუბერნატორის ზაჰირ ვახდათის ცნობით, დაღუპულთა შორის არიან სამხედროებიც, თუმცა უმრავლესობა სამოქალაქო პირები, ქალები და ბავშვები არიან. ქვეყნის პრეზიდენტმა აშრაფ ღანი ბარბაროსული უწოდა თავდასხმას ჩრდილოეთ ავღანეთში. თალიბანი უარყოფს კავშირშიდობიანი მოქალაქეების დახოცვასთან. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა უარყო გაზეთ ნიუ-იორკ ტაიმსის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, რომლის თანახმად მაიკ პენსი ემზადება 2020 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობისათვის. 6 აგვისტოს გავრცელებულ განცხადებაში მაიკ პენსი გაზეთის ცნობას უწოდებს სამარცხვინოს და შეურაცხყოფელს და დასცენს, რომ ის და მისი გუნდი მთელ ძალისხმევას მიმართავენ, რათა 2020 წელს პრეზიდენტად ხელმეორედ დაეჩიონ დონალდ ტრამპი. ნიუ-იორკ ტაიმსის თანახმად კი ვიცე-პრეზიდენტის ანონიმურ ჩევლებმა უკვე მიანიშნეს რესპუბლიკური პარტიის დონორებს, რომ დონალდ ტრამპის უარის შემთხვევაში მაიკ პენსი მზად იქნება კენჭი იყაროს პრეზიდენტის პოსტზე. მიუხედავად რუსეთის მიმართ დაწესებული ახალი სანქციებისა, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი დარწმუნებულია, რომ მისი ამერიკელი კოლეგა მზადაა გააგრძელდეს რუსეთთან დიალოგი მთელ რიგ საკითხებზე.
Мы почувствовали готовность
ჩვენ ვიგზენით მზადყოფნა ჩვენი ამერიკელი კოლეგისა, რომ გამგზელდეს დიალოგი რუსეთთან მთელ რიგ საკითხებზე. ფიქრობ, რომ დიალოგს ალტერნატივა არ აქვს, განაცხადა ლავროვმა 6 აგვისტოს მანილაში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან რექს ტილერსონთან გამართული სამუშაო შეხვედრის შემდეგ. გაეროში შეერთებული შტატების მუდმივი წარმომადგენელი ნიკი ჰეილი ნებისმიერი ქვეყნის წინააღმდეგ აქამდე მიღებულ სანქციებზე უფრო მკაცრ უწოდებს გაეროს უშიშროების საბჭოს 5 აგვისტოს რეზოლუციას, რომელსაც მხარი დაუჭირა საბჭოში შემავალმა ყველა წევრმა, მათ შორის რუსეთმა და ჩინეთმა. საერთაშორისო თანამეგობრობამ ეკონომიკური სანქციების გამკაცრებით უპასუხა ფხენიანის მიერ ბოლო ხანს ჩატარებული ბალისტიკური რაკეტების გამოცდას. გავრცელებული ინფორმაციით, სანქციების შესახებ გაეროს რეზოლუცია ითვალისწინებს ჩრდილოეთ კორეის ექსპორტის მესამედის შემცირებასაც დაახლოებით $1 მილიარდში ადგენს. კერძოდ, იზღუდება ჩრდილოეთ კორეისაგან ზღვის პროდუქციის, ქვანახშირისა და ლითონის შესყიდვა. გარდა ამისა, ჩრდილოეთ კორეის სამუშაო მიგრანტებისათვის შეიზღუდება სამუშაო უფლების გაცემა ჩინეთსა და რუსეთში. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გადაცანი. ჩვენი ეთერი გრძელდება იგი რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის მიერ მომზადებული სპეციალური 1-საათიანი პროგრამით.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Вы смотрите и слушаете Радио Свобода и телеканал «Настоящее время». Лианозова, Лианозовская школа, Лианозовская группа. Этому замечательному объединению художников и поэтов будет посвящаться наша сегодняшняя программа. По некоторым сведениям, в 1957 году Лианозовская школа образовалась, и некоторые исследователи нам говорят даже, что прямо на этой неделе мы можем отмечать 60-летие, но об этом мы поспорим с присутствующим за этим столом Александром Обуховым, искусствовед, куратор архива Музея современного искусства. «Гараж», Иван Ахметьев, поэт, литератор, составитель сборников стихов Яна Сатуновского, Евгения Карпивницкого, мне кажется, еще кого-то из этой блистательной плеяды. Вань.
Хулина тоже.
Да, еще. Игорь Хулина. Игорь Хулина, Милена Орлова, критик, главный редактор газеты «The Art Newspaper Russia», и Александр Макаров-Кротков, поэт, человек, знакомый с этими блистательными людьми, просто друживший, да, с Сабгиром, да, да. С Хулиным.
Больше с Некрасовым.
Да, и с Некрасовым, и вот эту поэтику, эту странную поэтику, которую исследователи относят к пост-авангарду, Саша и сам в своем творчестве продолжает, любит и всячески пропагандирует. Друзья мои, я предлагаю для начала прочитать по какому-то тексту, для того, чтобы наши слушатели и зрители понимали вообще, о чем мы говорим, о какого рода поэтике странной, своеобразной, весьма радикальной, социально локализованной, очень напряженной, я бы сказала, мы разговариваем. Кто первый готов прочесть?
Я самого невинного.
Самого невинного.
У меня будет невинное, да.
Это что у нас будет?
Это как вот считается в художественном кругу, возможно, поэты со мной поспорят, основатель этой группы, ее главный старший человек Евгений Карпивницкий. Mm-hmm. Он же художник, он и литератор, и поэт. И вот я нашла несколько его стихов. Это один невинный стих. Называется «Вы за студии». Вот следы былой культуры, бюсты, торсы разные. Это фавны праздные, это, кажется, амуры. Это, может быть, лемуры очень безобразные. Это, дело ясное, троглодит, какой он хмурый. И срисовывают эти бюсты, торсы разные, лики несуразные. Дети школ, простые дети, пыжатся, стараются, сходства добиваются. Это 54-й год. Мне просто кажется, что тема сама нам подходит, да, вот это вот...
Тут много чего, на самом деле, актуального, как вы знаете.
Да, еще есть прекрасное стихотворение под названием, тоже про художника, да, я специально выбирала такие вот, Замараев называется, говорящая фамилия, как говорят, это как мы слышим, да. Приходил художник Замараев, не одобрил живопись мою, и стою один я у сараев, и стихи печальные пою. Поглядел художник Замараев и нашел, что все совсем не так. Объяснял мне долго Замараев, что писать мне следует и как. Я стою печально у сараев, и стихи печальные пою. Караул, художник Замараев не одобрил живопись мою. Здесь даже дата есть, 10 августа, 73-й год. То есть это
прелестно. Большая... Соцреализм продолжается. Длинная история отношений этой группы с соцреализмом и, так сказать, партийным дискурсом длилась годами.
Да, на каждого нонконформиста найдется свой художник Замараев, который ему всегда скажет, что он делает что-то не то, наверное.
Ну, да, надо сразу сказать, что таким знаковым моментом в жизни этой группы была бульдозерная выставка. Вот для людей, которые вот совсем не знают, кто такие Лианозы, то, что
Это было уже позже, когда уже Лианозова не было как такового. Да, потому что как бы уже, собственно, Лианозова, это было время, когда Рабин жил в Лианозово, получил в бараке комнату, да, и вот и начал устраивать показы. Сначала своей жены Валентины, отца Валентины, как бы Евгения Карпивницкого, да, вот, да. Брат Валентины, старший брат Лев Карпивницкий. И потом стали приезжать, как бы, так сказать, поблизости живущие Мастерковым. Немухин, Вичтомов, как бы, да, привозить свои. И приезжали люди смотреть, друзья Карпивницкого, поэты Холин и Сабгир, там в первую очередь были, а потом появились Некрасов, появился Сатуновский. Вот их, если не ошибаюсь, привез Алек Гинзбург, покойный, который примерно тогда издал первый номер журнала «Синтаксис», 59-й год, где, кстати, были все леонозовцы. Вот.
Саш, ну, текст прочтете нам?
Да, текст Некрасова. Я прочту достаточно длинный такой текст его, чтобы показать некую стилистику Некрасова, попытаюсь уже с несвойственной мне дикцией
изобразить дикцию Некрасова,
да. У него замечательный был такой цикл «Ленинградские стихи», который я всегда просил его читать на его вечерах. «Петербург, Петербург, Петроград, Петроград, Ленинград, Ленинград, правда, я так рад, и сразу раз, 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 паровоз, паровоз, пароход, пароход, телеграф, телефон, футуризм, футуризм, парад, парад, переплет, переплет, бутерброд, бутерброд, лабардан, лабардан, Аполлон, Алконос, шоколад, мармелад, а народ-то народ, авангард, авангард, кавардак, кавардак, парадокс, парадокс, вот фрукт, вот продукт, сам объект, сам субъект. Вот парадный подъезд. Твердый знак. Твердый знак Санкт-Петербург. Твердый знак Александр Блок. И Мандельштам, Мандельштам, и Пастернак, Пастернак просто так. Пастернак, Мандельштам, Спартак, Динамо. И даже там Мандельштам, Пастернак, Мейерхольд, Массельпром. Да, брат Петроград, а брат Арбат, ты не тот брат стал. Не свой теперь брат, не свой теперь нос. И все равно весь ужас, и все равно, Ленинград, первый взгляд, волны ходят, львы сидят, люди спят, огни горят, проспекты ровненько лежат, дома стоят, ах, стоят, ряд, ряд, дворян, дворян, мордами к фонарям, огни горят, глаза глядят, как нам, к огням, к огням, к огням, прям, 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 мим.
Прекрасно. Но... Какого года этот текст, Саш?
Вот Ваня, наверное, точно скажет. Да, это где-то... Да.
Что-то точно я не скажу, но это, наверное, начало 70-х.
Начало 70-х, я думаю, да.
Угу. Ну что, Иван, ваша очередь.
А,
и
спасибо.
Комментировать,
ну,
и
я хотел сказать, почему 57-й год? Видимо, с 57-го года начались вот эти показы в Леонозово, которые Рабин и Валентина устроили.
Но они же раньше туда приехали.
Но вообще...
Нет,
57-го? Да. До этого они жили в Долгопрудной вместе с Евгением Леонидовичем и Ольгой Ананьевой. Но школа, как школа, она началась гораздо раньше, потому что Хольный и Сабгир были прямые ученики Евгения Леонидовича. И Рабин тоже был его ученик. И это ученичество началось вообще, бог знает когда, во время войны. Ну, где-то в 1944 году. Да. Евгений Леонидович, он же всю жизнь преподавал в разных таких изо-студиях, во дворцах и домах пионеров. То есть он жил в Долгопрудной, видимо, ездил в Москву на работу. И там, значит, он преподавал это самое ИЗО. А так получилось, что во время войны и сразу после войны он некоторое время еще и литературную студию вел. Но эту студию закрыли в 1946 году, потому что вышло вот это постановление о журналах «Москва и Ленинград», и начальство стало все закрывать.
«Звезда
на всякий случай.
«Звезда и Ленинград».
Да, «Звезда и Ленинград». И в том числе закрыли студию литературную, которую вел Евгений Леонидович.
А но то уже... в каком-то авангардизме подозревали? Или закрывали тогда на всякий случай?
Ну, может быть, кому-то не нравилось, как это все там у них происходило. Видимо, было достаточно вольно. Потому что вообще ученики очень любили Евгения Леонидовича и не бросили его. И когда, значит, студия была закрыта, они стали просто к нему ездить домой. И они там гуляли по Долгопрудной, эти подростки, разговаривали об искусстве, там писали какие-то этюды и так далее. Вот такая была история.
Иван, ну а текст какой-нибудь?
А текст, в общем, мое первое соприкосновение с участниками Леоновской группы произошло в 1972 году, когда мой друг Миша Фенерман, поэт, показал мне впервые стихи Некрасова, вот, которые меня совершенно потрясли. А показал мне такую небольшую машинописную подборку, которую, как он сказал, сделал Коля Боков. Еще тогда Коля Боков жил в Москве, а сейчас он живет в Париже.
И, можно сказать, что он издавал замечательный журнал «Ковчег», когда уехал.
Да, в Париже он издавал журнал «Ковчег». Это, да, конечно, историческое такое дело тоже. Вот. Он вообще сам очень интересный писатель.
Прекрасный прозаик.
И прозаик, и стихи тоже у него. А, значит, вот эту вот подборку, я ее опубликовал целиком в альманахе «Абзац», который Аня Голубкова издала. И я сейчас почитаю немножко стихи вот из той подборки 1972 года. эти стихи, когда я...
Это Некрасов, да? Это, я правильно понимаю, собирается Некрасов.
Когда я их прочитал, да. Я их потом сразу стал читать вообще всем знакомым и маломальски так, готовым слушать. Луна, а, луна, а, луна, а, луна, а небо, о. Из Пушкина. Луна, 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 дура ты, дура. Еще из Пушкина. Товарищ, верь, взойдет она. Товарищ прав. КПРСТФХЦЧШИШ. То мы так испугались. Ну, вот еще лирик такая. Малаховка, Тихонка, Тишенка, тетенька. По-твоему, я тетенька, по-моему, я твоя мама. Месяц, 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 месяц. Как ты висишь? Кто так висит, как ты висишь? Разве так висят? Ну, в общем, такие стихи, их можно долго читать.
Долго, но напомню еще одно прекрасное, которое тоже наверняка нашим слушателям знакомо, хотя они могут и не помнить авторство «Свобода». Есть свобода, есть свобода. Это, кажется, ну, да, одно из лучших и самых запоминающихся мифов.
Хочу добавить, что стихи Некрасова все стали картинами и дали имя даже многим, ну, каким-то художественным событиям, да, потому что его тексты, в частности, использовал в своих картинах художник Эрик Булатов, очень известный, знаменитый сейчас особенно, да. И, например, вот такой девиз «Живу, вижу». Это сначала стало картиной, потом это стало названием выставки. Сейчас это тоже пошло в народ, такой, ну...
Опять же, как девиз. Мы бы сказали сейчас мем.
Мем, да, мем, да, 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 например, да. «Живу, вижу». Потом там, да. Ну, еще, по-моему, да, Саш, были какие-то...
Живые, да, конечно. Так, а можно я целиком прочту? Это «Я уж чувствую, тучищу, я хотя не хочу и не ищу, живу и вижу».
Спасибо, Вань. Спасибо большое. Александра, ваша очередь.
Я действительно выбрала несколько стихотворений, но почему-то никто из нас не решился выбрать стихи Генриха Сапгира, поэтому я просто его упомяну двухстишьем, которое как раз связано с историей вот этой так называемой Леонозовской группы. «В минуту жизни трудную я еду в Долгопрудную». До Леонозова все встречи проходили, конечно, в поселке Долгопрудное. А потом перебрались в Леонозово, а потом в Москву, на Преображенскую площадь, где у Рабина была уже московская квартира, не барак. И я выбрала два стихотворения. Одно Евгения Крапивницкого, а другой Игоря Холина, моего самого, наверное, любимого автора из этой группы, хотя я очень ценю и Сапгира, и Некрасова. Я их выбрала потому, что для меня, как в частности для куратора выставки Холина Сапгир на правах рукописи, которая сейчас проходит в музее «Гараж», очень важна вот эта актуализация наследия леонозовцев, потому что... Странным образом они оказываются актуальными и для поэтов-концептуалистов 70-е годы, и даже сегодня для молодых поэтов-акционистов.
Буквально, когда Иван читал, я об этом подумала, о том, что, конечно же, это и дальнейший московский концептуализм из этого вырастает, и постконцептуализм. Спасибо, да.
И очень было интересно наблюдать за моими юными коллегами в музее, которые читали впервые стихи этих авторов и говорили о том, что это невероятно современно звучит. И один мой коллега сказал, что это могли бы быть стихи группы «Кровосток».
Это комплимент или повод для драки?
Я думаю, что очень большой комплимент для драки. Это такой сложный организованный комплимент. Ну, типа нашего города.
Евгений Крапивницкий. Был он юный и влюбленный, подарил ей нитку бус. Ярким солнцем упоенный, он попал под автобус. Говорили, как попал он, и росла, росла толпа. Окровавленный лежал он у фонарного столба. Это раз.
Конечно, группа «Кровосток».
У Игоря Холина, на самом деле, комментарий был по поводу стихотворения Холина. «Здесь покоится Марусино тело. Детей не имела, говорят, не хотела. Сделала 22 аборта. Под конец жизни стала похожа на черт. Это так называемый барачный цикл, благодаря которому все, наверное, знают и Холина, и его друзей. А это более позднее стихотворение того же Игоря Холина. 18+. Вы не знаете Холина и не советую знать. Это такая сука, это такая голова – пустой котелок. Стихи – работный порошок. Вместо ног ходули, в задницу ему воткнули. Сам не кует, не косит, ест за троих просит. Как только наша земля его, этого гада, носит.
А это блистательная его самохарактеристика. Да. Мне тоже сразу нравится этот текст. Можно я в пандан прочту сразу? Да-да. Из того же цикла: кто-то выбросил рогожу, кто-то выплеснул помои. На заборе чья-то рожа. Надпись милом. Это Зоя. Двое спорят у сарая, а один уж лезет в драку. Выходной. Начало мая. Скучно жителям барак.
Барак. А можно я тоже любимая из Холина, из того же цикла, из стихов, посвященных им самого себе. Так. Где это запропастился Холин? Холин болен, он живет по спирали. Вы едва ли, да, мы живем под прямым углом.
Чудесно. Саша, есть еще какой-то комментарий или там что-то еще почитать к Холину?
Я в процессе подготовки выставки прослушала.
Какого числа будет она, у нас происходить?
Да, 20-х чисел августа, последние недели. Так. В процессе подготовки выставки прослушала большое количество аудиозаписей. Сами авторы читали свои стихи. И мне, конечно, очень стыдно после этого читать их стихи, потому что, мне кажется, они очень много внимания уделяли именно вот этому перформативному акценту. Как читать? Вот, например, как
Саша же не случайно попробовал
то, как читал Всеволод Некрасов свои стихи, это вообще отдельная история. Да, и да. Когда я слушаю, как читает свои стихи, например, Андрей Монастырский, вот эта сонорность поэтического слова, акцентированная, она, мне кажется, конечно, вот оттуда. От Всеволода Некрасова, который, в свою очередь, насколько я понимаю, тоже сформировал эту манеру, этот стиль именно в кругу своих соратников и друзей. Конечно, нам с Миленой меньше повезло в этом смысле, потому что мы были знакомы и с Абгиром, и с Холином, и с Некрасовым, но
были дураки в этот момент. Мало общались.
Общались, конечно, мало. В общем, мы были,
стеснялись.
Юные девицы с неизвестными перспективами. Поэтому теперь, конечно, жалко, что мало говорили, мало спрашивали, мало слушали. Нашим собеседникам в этом смысле больше повезло.
Мне кажется, надо все-таки... Вот важное слово «барак». Вот мне довелось писать вот к какому-то предыдущему юбилею группы в «Коммерсанте» вот заметку, ну вот в связи, что такое Леоновская группа там. И, конечно, вот это слово «барак», оно ключевое вроде бы, да? Но если мы посмотрим на картины, на живопись, то окажется, что, собственно, вот впрямую вот эту барачную как бы тему следовал только Оскар Рабин. А остальные художники, кажется, что они как раз настолько себя отделяли от этого быта, да?
И сам Крапивницкий, и Томов, о котором мы еще не говорили.
Были вещи, связанные с барачной.
Вот я говорю, да, конечно.
Но все-таки не были до такой степени, ну, как сказать, брутальны, как у Рабина. И я завела этот, ну, как бы этот разговор, потому что мне кажется, что иногда надо уже объяснить, что такое барак. Вот я живьем барак видела недавно в Нижнем Новгороде, нет, или в Рязани, я забыла, ну, в каком-то вот из таких наших близких, как бы, вроде бы, городов. И действительно поняла, что это барак, вот просто узнала его, потому что до этого я никогда в жизни бараки не видела. Но мои родственники вот жили как раз в бараках, очень близко к Долгопрудному, и мое детство все прошло вот в рассказах папы, как жить в бараке. Как это...
А это такие послевоенные постройки,
да,
на скорую руку, на живую нитку, лишь бы люди не на улице жили.
Это не просто коммунальная квартира. А это коммунальность такой высшей степени, потому что одну комнату могли делить несколько семей за занавесками.
Примечание. Да. Классический барак. Все видели в фильме «Мой друг Иван Ланжер». Именно там вот как раз вот он изображен.
То есть здесь настолько тесное, почему вот эти соседи, да, вот они, эта жизнь, мне кажется, вот она, туда и там невозможно спрятаться.
Вся жизнь на виду, как бы.
И на виду, и на слуху, и, как сказать, вот эти все истории, которые вокруг происходят, ты не можешь... Хотя вот я говорю, я назвала когда-то статью «Барак из слоновой кости», но в принципе...
Это очень, мне кажется, точная метафора.
Да, но в принципе, как сказать, мне кажется, что, конечно, вот эта тема, она... сейчас трудно вот ощутить людям современным, у которых все-таки есть вот эта приватность, да, какая-то вот эта норка своя.
А вот вообще удивительно, как они благодаря этой общности, они вот эти свои посиделки устраивали, и этот такой творческий котел, или вопреки, если говорить про вашу метафору «Барак из слоновой кости».
Кстати говоря, кажется, что как раз бытовые обстоятельства играли, конечно, важную роль, но были второстепенным фактором, потому когда людей объединяет общие интересы и страсти, то им как бы все равно, в каких декорациях разворачивается это общение, эта драма. Это, по-моему, актуально для всех поколений, для любых форм недвижимости. Но у Холина в одном из интервью очень смешно, он говорит, что когда он впервые попал в комнату Евгения Леонидовича и Ольги Ананьевны Потаповой, его жены, он был абсолютно шокирован бедностью и той теснотой, в которой они жили. Это буквально 6 квадратных метров, где жили и старший Крапивницкий, его жена Ольга, и их дочь Валентина, и их недавно освободившийся сын Лев, и, естественно, муж Валентины, Оскар Рабин. И все они как бы...
Он там учился.
Он учился в Академии художеств.
Некоторое время, ты не закончил.
Но при этом потом сам же Холин говорит о том, что да, вот и мы там собирались все равно, то есть туда набивались и сам Холин, и его друг Сапгир, и все прочие соседи и друзья на этих 6 квадратных метрах существовали совместно. А на фотографиях Игоря Пальмина, который, в общем, один из самых, мне кажется, блистательных документаторов этого сообщества, комната Крапивницких выглядит как абсолютно белоснежный рай. То есть на самом деле это, видимо, такой внутренний взгляд, который окрашивает эту бедность тем светом вот этого духовного сотворчества, который был на самом деле главным, а не помойка номер 8.
Друзья, если можно, я прочту еще одного автора. Я очень люблю Сатуновского. Вот, может быть, из всех наших любимцев я его выделяю особенным образом. И даже два, пожалуй, я прочту текста. Они очень известные для, так сказать, знатоков и любителей, и я бы хотела их напомнить. Вчера, опаздывая на работу, я встретил женщину, ползавшую по льду, и поднял ее, а потом подумал: ду, рак, а вдруг она враг народа? Вдруг, а вдруг наоборот? Вдруг она друг? Или, как сказать, обыватель? Обыкновенная старуха на вате. Шут ее разберет. 39-й год, Днепропетровск. Ну и знаменитое стихотворение 40-го года. Один сказал: не больше и не меньше, как начался раздел Польши. Второй страстно захохотал, а третий головою помотал. Четвертый, заикаясь, преподнес. Раздел красотку и в постель унес. Так мы учились говорить о смерти. 1940 год. Вообще, за такой стишок можно было получить по полной программе. Вот я бы хотела, чтобы мы сказали немного об их социальном бэкграунде. Во-первых, они все фронтовики. То есть большинство из них. Холин вообще боевой офицер. Насколько я знаю, Сатуновский тоже. А более того, Холин еще и отсидел Я правильно помню?
Да, но он сидел не по политической статье, он сидел по уголовной статье.
Как интересно, а что он такое натворил?
Ходили слухи, что он заступился, в общем-то, за какую женщину, какую-то женщину, как бы ударил вышестоящего по званию офицера. Холин, кажется, закончил войну звание капитана, как бы, да?
Кажется, да.
Да, вот, да. И вроде как бы кого-то ударил там в лицо. Угу. И, соответственно, был трибунал.
Впоследствии у него был статус инвалид войны второй группы.
Но он был очень тяжело ранен. Дважды.
Да.
Так.
Да, ордена
так
были.
Так что да. Тут он просто прошел действительно всю войну, потому что накануне начала войны его забрали в армию. Угу. На самом деле, история Игоря Холина, если говорить на чистоту, так, достойно отдельной программы. Потому
разумеется,
что это такой...
Разумеется, мы просто... сейчас начинаем
поспевать. Это как бы сериал.
Фантастическая история.
Хотя бы человек, который попал в детский дом в 7 лет, если я не ошибаюсь, и, как он потом в одном интервью говорит, сразу проявивший склонность к побегам. То есть он бегал и убегал, и убегал. Ага. До тех пор, пока не попал в трудовую колонию.
Беспризорник был.
Классический беспризорник, 27-й год. И потом он попал в трудовую колонию, которая располагалась в монастыре.
Салыч, а я была там, кстати, недавно. Я знаю, что монастырь, да. Я могу потом рассказать, на что там сейчас.
Да, Александр, дальше проходим.
В Рязанью как раз.
И он говорит о том, что его сознание сформировалось в значительной степени благодаря тому, что в спальне, где обитали эти дети, в общем-то, располагалась огромная фреска Страшного суда. Прямо над его головой было изображение каноническое, усекновение главы Анврии.
Главы Предтечи.
И, как бы говорит, насыпать с видом на отрезанную мужскую голову было как бы очень интересно. Потом это были годы Голодомора, который как раз, как он свидетельствует, разворачивался не только на территории Украины, но и в Средней России. Как он сказал, нас забыли, им перестали возить еду, они добывали ее сами, штурмуя как бы окрестные деревни. Которых...
Ну, то есть воруют просто на русском.
Ну, да. И он говорит, что это было очень страшно, потому что странным образом деревни, которые были покинуты жителями или где все умерли, они горели. То есть кругом были все время горящие деревни. В общем, он как-то выжил. И потом лет в 15, по-моему, его отправили в какое-то училище типа ПТУ, который он окончил, послали работать фактически рабочим, откуда он сбежал, оказался в Новороссийске, там его поймали, отправили опять работать на какой-то ГЭС, откуда он тоже сбежал. И как бы он все время убегал от советской власти. Она его все время ловила. И в конце концов он понял, что ему надо как-то себя защитить, и отправился в армию сам. Он сказал, лучше я сам пойду, чем меня отправить силком. Пошел в армию и записался там удачно в музыкальную группу. В музыкальный, как это называется, роту.
Роту, да.
И тут началась война вскоре, так что он отправился на фронт, после чего сидел. После чего работал официантом в гостинице «Метрополь».
«Метрополь».
Вспоминается вот этот роман знаменитый. Я обслуживал английского короля.
Биография такого же.
Похоже. То есть, на самом деле, это только так, пунктиром. Потому что, думаю, что там было много подробностей и самого сурового рода. Дело в том, что мы все знаем барачный цикл, но мало кто читал прозу Холина, которая во многом биографична и связана с его фронтовыми похождениями, где он, например, описывает расстрел на фронтовой полосе, как человек умирает под пулями своих бывших друзей и так далее. То есть на самом деле он описывает войну не как череду героических поступков, а как мерзительную, грязную, страшную историю. Но самое интересное, что даже те, кто не знает этих доблестей Игоря Холина, или Генриха Сабгира, который не воевал, был моложе, чем всем, по-моему.
Все остальные, да.
По-моему, нет, Некрасов был моложе. Но, в общем, Сабгир не воевал, но у него тоже есть своя страшная история. И все, кто их не читал, знают их все равно, потому что они писали детские стихи, на которых мы все выросли. И вот, уверяю вас, спросите любого советского или уже русского, российского человека, помнит ли он такие стишки. «Принцесса была прекрасная,
погода была ужасная».
Это тоже написал Генрих Сабгир.
Чем они, Саша, простите, я вас перебью или продолжу этот разговор, чем они мне напоминают еще об ариутов? Вот, во-первых, такой радикальной эстетикой, а во-вторых, тем, что они были вынуждены уходить в публичную, так сказать, своей сфере, вот в эту детскую литературу. Вань, а вы говорили, что вышла новая проза Холина.
Да,
это то, о чем говорит
это,
Александра?
Старая проза? Я думаю, да.
Ну, то есть
в 2015 году вышел роман «Кошки-мышки» впервые целиком. Uh-huh. Но части его печатались несколько раз и до этого. Вот. Но целиком он, значит, вот сейчас вышел в библиотеке московского концептуализма, и там как раз сильнейшие вот эти вот военные эпизоды есть. А к биографии Холина я еще хочу добавить одну деталь. Вот. Его часть, в которой он, значит, был приписан, она стояла в Белоруссии на самой границе с Германией уже. В общем, это уже 41-й год. И буквально там за несколько дней до начала войны Холина записали на переподготовку. И он отправился далеко от границы, куда-то там в сторону города Кирова, уже, значит, учиться не на музыканта, а просто на офицера. И это его спасло, потому что эта часть была полностью погибла в первые дни войны.
Да, вот. Ну, там еще как раз послевоенные годы еще более крутой сюжет, потому что он попадает в специальные войска, которые наводят порядок в послевоенной Западной Украине.
Мамочка.
Это отдельная
это
история.
Мамочка, это надо почитать.
Но нет, дело в том, что благодаря усилиям одной известной исследовательницы русской послевоенной культуры, немецкой славистки Сабины Хенскин, в нашем распоряжении, как раз это можно увидеть на выставке в гараже, оказалось видеоинтервью, записанное с Холином в конце 90-х. И там вот он проговаривает очень многие детали, которые ранее были неизвестны. Я только хотела сказать по поводу вот этих военных историй, что я даже не, может быть, надо сравнить, но это как раз, может быть, литераторам и литературоведам знатный материал. Дело в том, что в прошлом году нам подарил архив, связанный с Холиным Сабгиром, Виктор Пивоваров, где очень много рукописей и, насколько я понимаю, еще неизданных вещей.
Конечно,
приглашаю вас посмотреть.
Спасибо. Кстати, вот художник Пивоваров, он сделал альбом такой знаменитый, который назывался
«Холин и Сабгир
ликующий». Да, я просто задумалась, правильно ли я помню, да. И вот он в его, как вот он рассказывал, в его восприятии эта пара была такой классической парой Аполлона и, ну, то есть аполлоническое начало у Игоря Холина и дионисийское у Генриха Сабгира. То есть они составляли вот один, ну, толстый и тонкий, там, ну, в общем, вот эту какую-то идеальную пару вот двух так, разных темпераментов. Да. И вот он довольно интересно тоже об этом, он их хорошо знал, обоих любил, и, в общем, это его такие...
Кстати, Виктор говорил о том, что это тоже очень любопытно, он ведь их тоже знал давно-давно, он говорил о том, что, как ни странно, для них обоих важнее были не абериуты, хотя Хармса все ценили, для них очень важны были Крученых и Хлебников, которые, в отличие от художников-авангардистов, поэзия и проза русских авангардистов была доступна. Ее можно было найти в библиотеках и почитать. И они были знакомы с наследием Крученых и Хлебниковой, и как раз ориентировались скорее на этот круг текстового
наследия. Вот то, что меня абсолютно поражает, даже когда читаешь Сапновского, 38-й, 39-й год, и ты понимаешь, что это абсолютно непрерывная традиция, что никакой совок в его голове не ночевал. В его голове ночевали, наоборот, авангардные достижения, не знаю, там, 10-х, 20-х годов и так далее, и так далее. Ваня, я права, нет?
Да, конечно. Я как раз хотел про Сапновского немного рассказать, но маленькая деталь. Все-таки в 50-х годах никто еще не знал ни Хармса, ни Веденского, чемоданчик еще чемоданчик не открывался еще тогда. Вот знали Заболоцкого, и, так сказать, такое несчастье произошло в русской культуре, что эти великие тексты были очень долго недоступны.
Ну, но мы должны тоже как-то, мне кажется, иметь в виду, что Евгений Леонидович Кропивницкий был частью этой культуры. В первые послевоенные годы, учась во Вкутымассе, как бы сейчас сказать, тусуясь в определенных кругах, это он уехал, по-моему, из Москвы в 22-м. В 24-м уже в Тюмени родился его старший сын. То есть он уехал на север. Но первые послевоенные годы он смотрел, читал, общался с теми людьми, которые были, собственно, носителями авангардной культуры, и он ее транслировал уже следующему поколению.
Саша, спасибо, Ваня.
Что касается Сапновского, он родился в 13-м году, и, будучи подростком, родился он и вырос в Днепропетровске. Будучи подростком, он некоторое время провел в Москве. И он, видимо, уже очень любил стихи, и он бегал на всякие выступления, видел Маяковского. Вот, и кажется, что он именно в те годы познакомился с Егором Абалдуевым и с Иваном Пулькиным.
Ух ты!
Вот. И,
это для наших
слушателей.
Два поэта, которые при жизни практически не печатались. Вот сейчас вот опубликован пока что Абалдуев, уже в новое время, а Пулькин пока еще нет. Вот. Так вот, значит, Сатуновский ходил 17-летним еще подростком вместе с Абалдуевым на похороны Маяковского. Они провожали его. То есть он очень, очень сильно впитал вот этот, вот, так сказать, опыт русского авангарда, поэтического, конечно, прежде всего. Но ему очень близки были и художники. Он всю жизнь очень интересовался художником. У него есть стихи, посвященные там Татлину и другим. Вот. А дальше история у него была такая. Вот. Он вернулся в Днепропетровск, поступил в университет и закончил химический факультет. И человек был разнообразно одаренный и вполне мог стать выдающимся ученым, потому что у него уже в 37-м году он получил диплом, уже до войны у него было там 2-3 научных статьи. Вот. Но тут началась война, и он записался сразу же, значит, в армию, участвовал в боях до тех пор, пока в конце, по-моему, 41-го года или уже в начале 42-го не получил тяжелое ранение. Вот. После этого он лечился как раз под Сталинградом, вот вылечился, и его взяли в фронтовую газету. И с этой фронтовой газеты он, значит, уже прошел всю войну до конца,
до Праги,
вплоть до Берлина и до Праги. Вот. А потом уже, значит, там получилось так, что возвращаться было некуда, дом в Днепропетровске разбомбили, и он устроился в «Электросталь» под Москвой. И работал там на почтовом ящике химическом до пенсии. Вот. Да, у него вот там это... тоже были изобретения. Вот. Но все это время он продолжал писать стихи. И вообще трудно себе представить, как он в одном сознании все это...
Мне кажется, важно, извините, да, немножко перебила,
но
просто я слушаю, мне кажется, тоже вот важно все-таки понимать, почему возник вот этот грандиозный скандал, например, с Рабиным, да, потому что вот мы говорим о том, что так или иначе эти люди, поэты, художники, да, по призванию, они были вынуждены искать вот эту, ну, нишу, да, кто-то официантом работал, да, кто-то... как вы рассказываете, вот химиком был, я не знаю, там на ящике работал, кто-то был фотографом, кто-то еще что-то, а вот просто чтобы оценить подвиг вот человека по имени Оскар Рабин, надо понимать, что он первый заявил, что он не будет художником, несмотря ни на какие как сказать, вот я художник, и я им буду, несмотря на то, что его стали обвинять в тунеядстве. Нет, и ни на какие вот эти условности, компромиссы. Да, и что я буду жить жизнью художника нормального? Сейчас вроде бы это не, ну, мне кажется, просто не всем это вот понятно.
Да, да, это прекрасный пример того. Вот да, я всегда, да, когда читаю лекции для молодых художников, я как раз говорю о том, что неважно, какое время на дворе и какая власть вокруг, окружает вас диктатура советская или капиталистическая, общество всегда будет намекать с той или иной степенью настойчивости художнику, что ты не художник, а говно.
Цитата из Хармса. Да, извините.
Художник должен, ну, как бы, искать опору в своем собственном даровании, в своей страсти, как бы, к этой работе.
Но, слава богу, сейчас у нас статья за тунеядство.
Слава богу, статья.
Пока нет.
Молодитесь, дорогие присутствующие, что вот определенное давление со стороны консервативного вкуса и государственных структур все прекрасным образом ощущают.
Но очень многие покидают эту профессию совсем по другим причинам, потому что она не дает возможности выживать. Это как раз другая диктатура, диктатура рынка. Но прекрасная вот история с Рабином, за что просто я бесконечно восхищаюсь.
Ты напомни нам вот эту историю главную.
С ним было связано очень много скандальных историй, и эта, о которой ты говоришь, она довольно сложное возложение, потому что в круг общения Оскара Рабина попал человек не очень честный, и написал пасквиль. То есть с его слов был написан пасквиль в советской газете, который
правде
назывался «Жрецы помойки номер 8».
Это в «Правде» было?
В «Правде»,
в «Правде».
Да,
а
да,
это...
А, в «Известиях».
В «Известиях», да.
Так. Для «Правды» это было слишком мелко.
Да, «Правда».
Где, собственно говоря, статья была посвящена кругу писателей молодых, среди которых, кстати, не было ни Холина, ни Сабгира, ни прочих, а какие-то другие совершенно люди. И упоминался там Рабин. И описывалась эта группа как компания тунеядцев, которым советская власть дала образование, которые поливают советский народ грязью. Или как в другой статье советской было сказано о художниках нонконформистов, они лезут грязным сапогом в душу народа. Вот что-то в этом роде было написано, но, в принципе, больших последствий эта статья не принесла, хотя все очень напрягались. Нет, и боялись это... неприятностей. Никаких неприятностей, нет, в общем-то,
можно я
не
добавлю
было.
Просто, что меня в свое время изумило в этой истории не сам факт публикации вот такого рода, ну, потому что мы знаем, что это бывало, а то, что она была направлена против людей, у которых не было ни одной публичной выставки к этому моменту. То есть это до такой степени вот эта сила вот этого неформального сообщества была. Вот это потрясающе. То есть это было признание.
Да, мне кажется, что Рабин вообще ваш любимый герой, потому что вы его называли в одной из своих статей главнокомандующим
арт-сопротивлением. Нет, на самом деле это был действительно... Он был просто очень социально ангажирован.
Герой.
В том смысле, что очень многие художники этого круга не предпринимали особых усилий для того, чтобы преодолеть...
Круг поколения, скажем так, тоже.
Ну да. Они не предпринимали... Ну почему? Потом появляется Комар и Меламид, которые вместе с Рабином организует бульдозерную. Но там есть одна тонкость, о которой, может быть, и не имеет смысла сейчас говорить. Связана она с тем, что несколько участников бульдозерной выставки уже совершенно точно определились с эмиграцией. Они, собственно,
понятно,
ничего не теряли.
Терять нечего, да. Терять нечего.
Но самым последовательным борцом за права художников, независимых художников, был, конечно, Оскар Яковлевич. И именно он писал, в Верховный Совет СССР письма с требованием предоставить ему возможность легально работать, даже если Советский Союз не признает его как художника, не принимает в Союз художников, а именно это было свидетельством того, что человек художник. Почему человек художник?
Да,
потому
бумажка.
Что ему дали бумажку.
Да.
Его советская власть не признает в качестве художника, и поэтому он говорил о том, что он просит дать ему возможность работать, как ведь в Советском Союзе были индивидуальные предприниматели, да? Они
очень
платили
мало
налог, ну, вот, например, чистильщики обуви, на привокзальной площади, они были индивидуальные предприниматели.
Точно, в этом уверена?
Абсолютно, да. И он, как бы хотел. Требовал себе такого статуса, потому что он говорил о том, что не считает возможным для себя заниматься своей профессией тайно. Угу. Это очень, я считаю, благородно.
В общем, если сравнивать с такой бескомпромиссной позицией Бродского, он судит, мне кажется, очень вот он
напоминает. Ну да, Саша, давайте Сашу послушаем, наконец. Раз, я
пропускаю, ну, конечно, как раз я комментарий.
Это все, мне очень нравится, что все очень эмоционально вовлечены в эти фигуры, да.
Который, в общем-то, до последних дней своих боготворил, как бы, да, Рабина как художника, и такой очень коротенький текст, который называется «Времена Рабина». В скобках подзаголовок «Большая картина». Времена Рабина никак не пройдут. И, в общем-то, что мы и видим. Да, вот и, а вот, Ваня, ты, наверное, помнишь наизусть «Рабин Гуд»? Да,
потому что вот... «Рабин Гуд», «Рабин Гуд», «Рабин Гудбай». Нет, я целиком не помню.
Это уже прекрасно. Это же, по-моему,
очень хорошие стихи про Рабина есть тоже у Становского. Но вообще, надо сказать, что помимо того, что он был вообще герой, он очень сильный был художник. Он просто был самый сильный художник. И какой-то очень сосредоточенный. Я помню, что когда я попал то ли на пчеловодство, то ли на что-то еще, и впервые увидел рубашку.
Выставка. Надо пояснить, что это такое.
Одна из первых выставок.
Просто,
да.
На самом деле, первая разрешение.
После разгрома бульдозерной все-таки они поняли, добились. Что надо...
Это тот же год, да. Или 75?
Нет, это 75.
А почему пчеловодство это называется?
Ну, им предоставили павильон.
Да, это там была выставка. По-моему, там висела рубашка Рабин, которая убивала все вокруг. То есть это просто...
Картина?
Да, картина просто была потрясающая. Наповал.
Это Генриха на рубашках тоже там были? Когда-то?
Нет, это, кажется, было уже в доме культуры на ВДНХ.
В моей памяти они как-то соединяются. Мне кажется, это...
Нет, они... Ну, возможно, в павильоне пчеловодства было 20 вот. Участников всего. Это самые такие ключевые фигуры нонконформизма 60-х. А уже в сентябре 75-го в Доме культуры, павильон ВДНХ. Дом культуры на ВДНХ, прошла огромная выставка неофициального искусства, и там были сонеты на рубашках.
Да, надо пояснить, что это буквально рубашки, на которых Генрих то ли маслом, то ли гуашью написал просто свои два сонета, как бы, так сказать, да, вот там. Я не помню цвета. Одна была рубашка белая, да, и черным. И вторая, кажется, черная рубашка, где написано было белым.
Мне кажется, что они были светлые.
Да? Я не помню черные.
Вообще, тема рубашки была популярна. Была вот, например, у Сокова рубашка, но только деревянная, поскольку там близкие.
Нет, дело в том, что тут тоже очень любопытно. Никто, ну, то есть, может быть, это в каких-то ученых исследованиях комментируется, но ведь Лианозова разделяется как бы на две части. Одна, скажем так, социально ориентированная, такой протосоциарт, и другая абсолютно напротив, как бы обращенная к каким-то вечным ценностям большой мировой культуры, к каким-то очень частным персональным переживаниям. Это и работы Валентины Крапивницкой, и вещи Ольги Потаповой.
Ну, Немухин тоже все-таки.
И Немухин отчасти... тоже.
Вообще, я думаю, надо перечислить всех участников, чтобы, да, вот...
Ну,
да,
если очень трудно, как бы вот это...
Буквально вот начать с Евгения Крапивницкой.
А, можно я... Это да, просто пардон. Просто гениальный момент, который важно тоже иметь в виду. Кто придумал название «Лианозовская группа». Сохранился протокол заседания Союза художников Москвы 1963 года. На заседание был вызван Евгений Леонидович Крапивницкий. И на этом заседании разбиралось его, так сказать, поведение. Ему инкриминировали создание «Лианозовской группы». И он там отчитывается как мальчишка перед этими, значит, советскими чинушами. Говорит, ну, «Лианозовская группа состоит из моей жены Ольги, моей дочки Вали, ее мужа Оскара, моего сына Льва».
Прелестная. Вот это такая...
Еще и внуков добавил.
И припнулся. Дочки Кати. То есть мы внучки Кати. Внука Саши, да. Но на самом деле, конечно, у них был еще сосед, Николай Вичтомов. Это еще один герой сериала.
Да. Читомова недавно показывали вот на выставке «Оттепель» в Третьяковке, потому что он, вот эта космическая тема, там, покорение планет, ну, это как бы полуабстиль.
Понимаешь, тут есть некоторая сложность, да? И эта история я тоже часто рассказываю. Он мне ее рассказал, когда еще был жив, я записывалась в небольшое интервью, которое, правда, никуда не попало. И он рассказывал, что эти его как бы космические вещи возникли совершенно не из космоса и не из споров физиков и лириков, а из его фронтового опыта. Потому что он был совсем юным, когда он попал на Курскую дугу, он был танкистом. Кошмар. И горел в танке и попал в плен. И ты помнишь, он так, это был такой не очень высокий, молчаливый человек.
Да, очень такой,
и я представляю себе, ему было лет 18 в этот момент. И он трижды бежал из немецкого концлагеря.
Потрясающе.
В конце концов его снова поймали, отправили в концлагерь на территории Чехии.
Да, там слеза пробивает, если честно.
И оттуда он тоже сбежал. Да. И наученный горьким опытом, он шел только ночами. Поэтому для него вот эти космические вещи, это та луна, которая ему светила, когда он шел по Байкальским
вот этим горным местам.
Это я вспомнил, у Некрасова есть стихотворение, посвященное Вещтомову, там фрагмент такой: «Луна, наколотая на Колю».
Это была его навязчивая просто идея.
Я не спорю, но я просто сказала, на выставке они были в контексте вот оттепельной вот этой всей покорения космоса и прочее, но, возможно, это тоже как-то влияло.
То есть у Холина еще была книга космических стихов. Он сначала написал «Жители барака».
Мне кажется, это вообще тема такая была времени. Ну, все-таки,
да. Космических стихов, очень смешных.
Друзья мои, вы знаете, мне безумно жаль вам сообщать, но наше время подошло к концу. У кого есть какая-то вот реплика, что он хотел бы сказать, но не успел? Вот, Саша, вот мало выступал.
Я бы хотел сказать, что для тех, кто не знает, что Лианозова, в принципе, группа как таковая, это не была группа с определенным каким-то манифестом. Да? Это, собственно, люди, которые собрались по месту жительства, относительно близко живущие, и, в общем-то, люди, которые... у которых была общность интересов, да, так сказать. Даже нельзя сказать, что их эстетические какие-то воззрения, они были общие, как бы, да, вот тут. Такая дружеская компания, в общем-то, которая как-то сложилась, вот.
Но, тем не менее, они выразили дух времени. Вот, понимаешь, вот при всей их разнице, мне кажется, они фантастические.
Можно я скажу? Вы меня простите, да. Вот... у них не было манифеста, но это потому, что они были в ненормальных условиях, они были реальные люди. Да. Если бы они были в нормальных условиях, вне вот этого советского информационного террора, вполне возможно, что у них был бы и журнал, вот, и альманах, и манифест, и все, что нужно.
А может быть, что бывает, они таких вообще случаев. Не собрались вместе.
Но это уже совсем метафизика начинается.
Так, друзья, спасибо большое.
Можно еще одну вещь я скажу, что, конечно, помимо того, что Лианозова – это матрица всего нашего современного искусства, это я без шуток как бы говорю, это еще и первое объединение послевоенного искусства, где огромную роль играли две женщины. И Лидия Мастеркова, например, она до сих пор одна из самых сильных русских художниц 20 века. Это тоже не надо забывать.
Александр, спасибо. Лианозовская группа, Лианозовская школа, 60-летию появления этой замечательной и очень повлиявшей на развитие дальнейшее современного искусства группе сегодня посвящалась эта программа. Спасибо большое Ивану Ахметьеву, литератору, составителю нескольких сборников, искусствоведу Александре Обуховой, куратору архива Музея современного искусства «Гараж», поэту Александру Макарову-Кроткову и арт-критику Милене Орловой, главному редактору газеты «The Art Newspaper Russia». Вела программа Елена Фанайлова.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
ზოგიდღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე.